Шагнув за порог, Крутов лихо бросил руку к пилотке и, хоть поприветствовать по-человечески, прищелкнул каблуками. «Старший лейтенант Крутов!» Однако ему сегодня не везло. Четкого щелчка не получилось. Сапоги хлюпнулись, как лягушка в болото. Березин, сидя за столом, разглядывал его с нескрываемым любопытством. «Ну, сейчас командует кругом марш, чтобы не появлялся в таком виде», — с тоской подумал Крутов, чувствуя, как жар из груди перекинулся в лицо, загорелись уши. Смотрит. «Ну что ж, пожалуйста». В юности Крутов был высоким и нескладным парнем, но за время службы в армии возмужал, плечи стали пошире. Черный чуб, как ни зачесывая, всегда непокорно сползал на лоб. Несмотря на возраст, 25-й на исходе, не было в лице выражения воли, суровости. Чаще оно бывало задумчивым, добрым. Многих война ожесточала, ломала, но он оказался из прочного материала, живучим, как тальник под ветром. Гнулся до земли, но всегда выпрямлялся. Как был, так и оставался человеком мягкосердечным, податливым на ласковое слово. Березин смотрел, оценивал по-своему. Флегматичный, нахрапистости мало, по глазам не глуп. «Вернулись благополучно?» «Так точно, товарищ генерал!» «Подходите, присаживайтесь». У Крутова немного отлегло от сердца. К тому же Березин уткнулся в какую-то бумажку. Воспользовавшись этим, Крутов, в свою очередь, тоже стал рассматривать генерала. Успел заметить, что у него внимательные строгие глаза и лицо суровое, властное. Не успел Крутов решить, хорошо это или плохо, а глаза схватили другую деталь. Побрит, свеж, китель просторный, с полевыми погонами и подворотничок белым шнурочком. Порядок любит. Хорошо. Интересно, сам пришивает или нет? Едва ли, самому не успеть. «Ну, кажется, освоились», — сказал Березин. «Тогда побеседуем. Что вам представляется самым главным из того, что увидели и услышали в тылу?» Крутов подумал, ответил. «Противник не собирается отступать дальше Стасьева». Березин удивленно вскинул темные брови. «Ого! В суждениях-то ты смел!» и спросил. «Вы так думаете? Почему именно Стасьева, а не Лиозна, является этим крайним пунктом? Как ни говорите, а Лиозна — крупный поселок, железнодорожная станция, позиция, удобная для обороны. На рубеже перед Лиозна им не удержаться. Окопы мелкие, в иных местах по колено и не сплошные. А в районе Стасьева укрепления строятся солидные, с проволокой, блиндажами, даже эскарпы есть. Это раз. Второе. Население угоняют за рубеж, в Лучиновку. Третье. Укрепления уже заняты их войсками. Людно там. Вот что главное. Укажите на карте, где вы побывали. Разрешите на своей». Крутов раскрыл планшетку и извлек оттуда изрядно потертую на сгибах карту. На ней он отмечал ежедневно маршрут группы, наносил все интересное, что видел своими глазами, то, о чем слышал, сопровождал пометкой «Н» по данным населения. Смелое заключение еще ни в чем не убедило Березина, но когда он внимательно просмотрел отметки на карте, маршрут группы, то признал вывод правильным. Небольшие отдельные факты, собранные Крутовым, подкрепили то, о чем Березин лишь смутно догадывался, и внесли ясность в общую обстановку. «Придется приберегать силы для схватки за основной рубеж, зря не распыляться. Анализно дивизию подкреплю ее артиллерией, гвардейскими минометами, чтобы одним ударом сразу, иначе противник может осесть раньше времени, а укрепленный рубеж оставит про запас, тогда мороки схватишь. Главное, уже теперь можно ставить тылы на место. Это сразу облегчит всю работу. А из Лиозна вышибем, не дадим ему там передышки». Заложив руки за спину, Командующий прошелся по комнате раз-другой. В голове складывалось решение, мелькали фамилии, лица командиров, возглавлявших самые различные соединения части. «Пригласите ко мне начальника штаба!» — крикнул он в соседнюю комнату. Круто вскочил, считая, что разговор с ним окончен. Но Березин махнул рукой. «Сиди, понадобишься!» — и усмехнулся. «Может, генералом станешь? Пригодится!» Через несколько минут вошел генерал. Острым взглядом окинул Крутого. Глаза такие, кажется, насквозь сверлят. И подсел к столу напротив Березина. «Товарищ Семенов», — сказал командующий, — «надо уточнить наш план». Вероятно, потому что присутствовал третий, хоть и свой офицер, но посторонний, Березин говорил намеками, не называя соединений, лишь изредка фамилию. Однако для Семенова неясности не было. Он кивал, что-то записывал, иногда высказывал свои соображения, но о чем Крутов убей не мог понять. Однако дошло до него, крепко сработались, если понимают друг друга, с полуслова. Как подготовите приказ, сразу на подпись. Беседа с Семеновым была самой длинной. После него пошли другие начальники, генералы, полковники. У каждого свое дело, свои вопросы. Здесь впервые в жизни довелось Крутову увидеть настоящий стиль напряженной, точной работы. Ни одного лишнего слова, только о деле, без всяких «кажется», «значит», «да, я думаю». И привычка у всех стоящая. Первым долгом докладывают, что сделано, а уж потом с вопросами. Что Березин прикажет, тотчас в блокнот для памяти. С чем бы ни обращались, ни одному он не сказал «с этим завтра или потом». Отказать – так сразу, разрешить – тут же, а то и по-своему переиначит, но обязательно решит. Все это быстро, спокойно, не повышая голоса и, главное, уверенно, без всяких колебаний. «Вот это я понимаю, умеет ценить время», — подумал Крутов и совсем по-иному взглянул на Березина. Теперь он уважал его не только как генерала, но и как мастера за красивую и точную работу. «Эх, если бы все мы такими были! Может, и война по-другому обернулась!» Не под Витебском, а где-нибудь на немецкой земле уже воевали бы. Однако чувствовал, так распоряжаться не каждому дано. Нужно иметь богатую память, дело знать до мелочей, а главное — людей понимать. «Товарищ разведчик!» — не заметил Крутов, как, задумавшись, облокотился на спинку стула, опустил голову на руку и задремал. «Товарищ разведчик! Побеседуем!» Крутов вскочил, руки по швам. Неудобно, он один на один с Березиным в кабинете. «Простите, товарищ генерал, еще не отдыхал». «Ничего, подсаживайтесь поближе». С этими словами он достал из стола коробку папирос, подвинул. «Курите». И когда Крутов отрицательно мотнул головой, усмехнулся. «Долго проживете». После первой затяжки он струей выпустил дым изо рта, и, откинувшись на стуле, вздохнул с облегчением, будто скинул с плеч тяжелую ношу. На какое-то мгновение Крутов встретился с ним взглядом, и в самой глубине его глаз увидел, что только усилием воли он заставляет себя быть бодрым, внимательным, а на самом деле усталый, такой же, как и все человек, только требовательный к себе до беспощадности. На этот раз Березин интересовался всеми подробностями похода, что видели, о чем говорили, думали в эти дни. Крутов так и не решил, зачем ему это нужно. Может быть, хотел на полчасика отвлечься от своих забот? Когда вышло время, поблагодарил его Березин за службу и, окликнув адъютанта, приказал разведчика накормить и организовать ему машину до дивизии. Раздумывая, постоял минуту, потом строго сказал: «Передайте нашему начальнику АХО, чтобы выдал ему все новое. Об исполнении немедленно доложить». Всю обратную дорогу в дивизию Крутов переживал эту встречу. Простота в обращении, сила воли, ум Березина произвели на него сильное впечатление. «Хотел курить и 2 часа терпел, пока не кончил дело», — думал он, — «строг, что к другим, то и к себе». Дыбачевский встретил его вопросом, доложил: «Все в порядке, товарищ генерал», — бодро ответил Крутов. «Благодарность, и вот экипирован». «С такой ерундой не следовало бы лезть к командующему», — нахмурил брови генерал. «Могли бы и мы в дивизии одеть». «Что вы, я и не заикался, сам». «Ну, тогда другое дело. Его воля». «Не думай, хорошую службу я ценить умею». «Куда ты хотел бы?» «В свой полк, товарищ генерал». Дыбачевский взял телефонную трубку и вызвал командира полка. «Черняков, здравствуй». «Ну как, нашел себе помначтаба? Нет? Так я пришлю. Благодарить будешь». «Кого?» «Потерпи. Придет, доложит». Добродушно похохотав, он положил трубку. «В свой полк! Как хорошо вернуться в свой полк после долгой отлучки! Это можно сравнить только с возвращением под кровлю родительского дома. Жадным взором отыскиваешь прежние с детства знакомые места и с грустью видишь печальный след времени. Так и в свой полк. Пусть там, при возвращении домой, годы отлучки, а здесь месяцы, но жизнь на войне не идет, а бешено мчится, как горная река по каменьям в брызгах и кипучей толчее волн. Ты, конечно, знаешь, что пока лежал в госпитале, полк был в боях и, следовательно, потерял много славных людей. Сколько раз тоскливо сожмется сердце, и в то же время все рады твоему возвращению. Крутову сказали, в какой деревне находится его часть, а как отыскать штаб, его ли учить. Бросая по сторонам жадные, полные любопытства взоры, он шел деревенской улицей, привычно кидая руку к пилотке при встречах. К проводу, подвешенному на шесты, присоединились другие и, свернув в сторону, целым пучком скрылись через чердачное окошечко под крышу дома. Там узел связи, значит, где-то рядом. Для командира полка всегда отводят маленький, но опрятный домик. Спрашивать не хотелось. «Товарищ командир!» — окликнули Крутова. Если бы он услышал этот голос и слова на шумной площади, так и то узнал бы только по произношению одного слова «командир». «Товарищ командир! Живы!» Из-за калитки смотрел щуплый боец, казах, с проседью, в черных волосах и морщинистым, но здорового цвета загорелым лицом. От сдерживаемой радости лучились щелки маленьких глаз и вздрагивали жиденькие, опущенные к низу усы. «Бушанов!» — удивленно воскликнул Крутов. «Дорогой Бушаныч!» — они крепко обнялись. «Как ты здесь очутился?» По пути к командиру полка Бушанов успел рассказать, что он прихворнул, и его из роты перевели в штаб связным, что в роте осталось мало народу, но если командир пойдет опять на роту, то и он вернется к нему. У крыльца они остановились. «Сегодня баню топим, приходите мыться», — сказал Бушанов. «А порог будет?» «О, жаркий баня! Джаксы баня!» — заверил Бушанов и, прищелкнув языком, сладко зажмурился. Трудно унять радость, валом накатывается тысячи вопросов. Но, впрочем, уставом определена форма обращения на все случаи. Будь ты безразличен к встрече, идешь ли на нее с неохотой или с пылким волнением, все равно. Товарищ полковник, старший лейтенант Крутов, прибыл в полк для прохождения дальнейшей службы. Черняков с озабоченным лицом стоял у стола и перебирал стопку газет. Молча выслушав рапорт, он грузными шагами пересек горницу и с чувством крепко потряс руку Крутову. «Я вас уже давно жду. Разве ранение оказалось опасней, чем здесь предполагали?» Он с ласковой осторожностью потрогал плечо. «Болит. Кости целы, а мясо наросло. Почему же вас держали так долго?» «Так я же был в разведке. Разве вам не говорили?» «Вот как!» — удивился Черняков. Обняв за плечи, он подвел Крутова к столу, будто мимоходом сдвинул лежавшие на карте газеты. «Интересно, где побывали, что видели?» Пришлось Крутову повторить все, что в свое время рассказывал генералам. Любопытная штука, товарищ полковник. Где-то в Восточной Пруссии наши люди кровавыми слезами плачут в имении барона Гальвицера, а на фронте мы сражаемся с войсками генерала от инфантерии Гольвицера. Оказывается, одно и то же лицо. Странное совпадение. Ничуть. Я даже не удивлюсь, если мы с ним в конце концов встретимся. Ради этого стоило бы пожить. Не просто пожить, но бороться, чтобы приблизить эту встречу. А мы еще так плохо в развалку воюем и дорого расплачиваемся за свою неорганизованность.